Всем привет, уважаемые любители баскетбола, и этот подкаст полностью от А до Я посвящен Луке Дончичу. Остальное не важно, все, что происходило, не важно в нашей анкат-версии для патронов. Саша попросил, чтобы мы не говорили про Дончича, поэтому мы от А до Я будем говорить только про Луку. Билл Симмонс сказал, что фамилию его можно забыть, он теперь как Бейонс, фамилия не имеет значения.
Ну, кстати, я с этим согласен.
Ну, потому что они, во-первых, половина не умеют произносить правильно его фамилию.
Нет, ну вот лучше не произносить его фамилию, чем говорить Донкик, понимаешь?
Да, Донкик, или Дончик, Дончик, как угодно и так далее. Главное, что умеет Майк Брин произносить, главное, что Майк Брин умеет свои бэнги говорить, и как правильно посчитали, что дважды свой супер-сигнатурный бэнг он сказал два раза в карьере, в 2014 году, правильно? 2016,
вот во время знаменитой вот той серии Оклахомы с Голден Стейт. Нет, с Голден Стейт.
А, с Голден Стейтом.
Да-да-да.
Голден Стейта, да-да-да. Тогда первый раз у него было бэнг-бэнг, и сейчас было второй раз бэнг-бэнг. Восток, очень скучный Восток, мы обсудим. Давай следующей темой. Раз уже стартовали.
Да, ну давай про Дончича, хрен с ним.
Давай. Саша, простой вопрос.
Да.
У нас вот с 80-х годов у нас была эра Майкла Джордана, эра Мэджика Джонсона. Эра, ладно там, Ларри Бёрд, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Леброн Джеймс, 21 год, Лука Дончич. Это игрок поколения?
Не знаю, есть Янис как бы, и нужно его, ну ты его никуда не денешь, хотя вот сегодня в инстаграме Еврохупса был опрос, кому бы вы, ну типа с какого игрока бы вы начали франчайз, с Яниса или с Луки. Лука набрал 65% в этом вопросе. Вот, опять же это речь о европейской аудитории, да, конечно, но в принципе про нее-то и вопросы, ее-то и спрашивали. Я не знаю, честно говоря, но сравнение с Ларри Бёрдом, я вот сейчас, ну вчера вспоминал, что в 2018 году, на следующий день, ну или не, в день драфта, после драфта, да, был в подкасте Рингера Джонатан Джаркс. Это автор Рингера, такой не самый заметный, да, не Кевин О'Коннор, но это мой любимый автор Рингера, потому что я очень люблю его драфт, вот именно вещи. Не знаю, почему его сейчас не приглашают на подкасты и прочее, но у него очень интересные тейки, да, то есть человек может, ну, он не набрасывает, во-первых, а он, вот нестандартное мышление, да, вот знаешь, вот что-то интересно услышать такое, чего ты не слышал. И вот я помню, так, ну, например, на прошлогоднем драфте он ставил Брэндона Кларка вторым после Зайена. Ну вот, чтобы, да, понимать градацию.
Ну, при
да?
том, он не Крис Вернон, он не из Мемфиса.
Ну, не, он из Далласа, кстати, по-моему.
А, он из Далласа.
Да, вот. Ну вот просто, да, человек ставил Брэндона Кларка вторым. Вот сказал, Брэндон Кларк, это мой там любимый проспект на этом драфте. Ну, видим, что Брэндон Кларк, в принципе, неплох. Вот. И он говорил о том, что, ну, типа, когда у него Симмонс спрашивал о том, с кем вообще можно сравнить Дончича, он сказал с Ларри Бёрдом. Симмонс в этот момент перевернулся, по-моему, на стуле, сделал сальто, понимаешь, в прямом эфире подкастовом. Вот, а теперь сам Симмонс, да, спустя...
Сюда нужна вставка. 2 years later.
Да. И спустя 2 года Билл Симмонс сам сравнивает Дончича с Ларри Бёрдом. И, честно говоря, это сравнение с каждым разом кажется все более легитимным, потому что вот сравнивали Николу Йокича с Ларри Бёрдом, но это, наверное, все-таки более притянуто за уши, да, по габаритам и по прочему. А вот сравнение здесь, оно более легитимное, кажется, и... Ну, посмотрим, как у Дончича будет развиваться карьера. Я согласен вот с посылом, который, да, сказал Симмонс, и я не согласен вот с теми, кто говорит о том, что, ну, завтра Клиперс выиграют, послезавтра они выиграют, и все забудут про этого Дончича. Может быть, так и будет, но когда действительно Дончич будет там через 5, может через 3, может даже в следующем сезоне получать титул MVP, мы обязательно скажем, что вот был такой момент, был такой матч, после которого... Если там какие-то вопросы у вас были, они пропали. То есть у нас этих вопросов, в принципе, не было, да, и изначально, с 2018 года, и я вчера очень... Андрей, мы с ним общались между собой, и мы, как бы, да, люди, которые ставили Дончича первым безальтернативно, да, на нашем борде в 2018 году, мы говорили, что нельзя проходить мимо него, но я цитировал вот твит Сета Партну, ему, автора Атлетика, который сказал, он говорит, что я был один из людей в нашем комьюнити, да, аналитическом, который хайпил Дончича больше всех, и все равно я даже не подозревал, насколько я далек от истины. вот это про нас, вот как бы, да, вот мы тоже к этому, вот мы это про нас сказали, потому что мы говорили, что Дончич это can't miss prospect и все, но никто не ожидал на второй сезон творить такое. И опять же, да, мы говорили о том, что ну окей, регулярка, окей, там построено, но он же возит Кавая лицом, он возит Маркуса Морриса лицом. Да, нету Патрика Беверли, и, наверное, это большая проблема для Клиперс в этой серии. И это отсутствие Беверли, как бы, да, все немножко забывают за истерию Дончича, а оно очень важную роль имеет. Но в то же время мы видим, что ему вообще по шарам, понимаешь? И тут как бы только остается похвалить Дока Риверса, который нам вот дарит эту сказку ежедневно, потому что поставить Реджи Джексона на последнюю защиту против Дончича может только абсолютно упоротый человек.
Ну, много обсуждали, понятное дело, вот этот свитч, при том, что мы помним эту атаку, если вы не смотрели игру, пересмотрите последних 10 секунд, был один фол лишний у Клиперс, и из 7,5 секунд они сделали 3-4, причем могли еще реально секунды 2 потянуть. И в итоге было абсолютно очевидно, что будет делать Даллас. Было абсолютно очевидно, какую комбинацию они будут играть. Откуда Лука будет выбегать. Кто будет пытаться ему ставить заслон. Как он будет бросать. Я не понимаю, что в голове у Риверса произошло. Я не понимаю, почему они это свичнули. Ну да, конечно.
Ну, во-первых, можно было поставить Зубаца на ввод.
Да, 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 просто поставь двоих, поставь, как в том же подкасте говорил Русила, просто поставь тайненда и линейного, просто чтобы закрывали обзор, и все.
Нет, так, ну, в такой ситуации, чтобы, вот смотри, что бы сделал в такой ситуации Рик Карлайл в обратку? Поставил бы Бобана на ввод. И он это делал, собственно, неоднократно уже за последние, ну, сколько лет Бобан играет в Далласе, за последние 2 сезона, да. То есть, закрой вот, он поставил туда Лэндри Шеммета. Для чего? Зачем? Потом вот этот свитч абсолютно. Ну, блин, ну, Реджи, с каких пор у нас Реджи Джексон стал Патриком Беверли? Или Каваем Леонардом?
Не с каких.
Я просто этого не понимаю. Ну, в итоге вот мы маему тэшу маему, как говорится, да, то есть 2-2 в серии, и, не, классно, и, ну, если отходить до Дончича, конечно, ну, надо отдать ему должное, но вся работа Далласа вообще в этой игре, во второй, да, потому что, ну, игра казалась абсолютно сделанной во второй четверти, когда Клиперс вели плюс 21, Кристапс Порзингис печально на это все взирал со скамейки запасных, мы напомним, да, тем, кто не в курсе, что не было вопроса, Порзингису играть ли будет. Был вопрос, будет ли играть Дончич. После 3-го матча, да, где он пропустил почти всю последнюю четверть, споткнувшись о Кавая Леонарда, и очень неприятное растяжение получил, болезненное. И оказалось, что Дончич играет, а Порзингис нет. Перед матчем буквально за 10 минут до, при том, что Порзингис разминался, как бы, да, и тоже не было таких больших вопросов по поводу того, будет ли он играть. И он не играл. И Даллас, оказавшись снова в этой ситуации, ну, попал действительно в ситуацию, когда у них опять некем играть, опять приходится Макси Клеберу умирать за троих, Бобану приходится много играть, который, ну, опять же, я не считаю, что соответствует уровню этого соревнования, несмотря на его отличный отрезок во второй игре. И вот, да, Сет Карри, Трей Бёрк и Лука Дончич, ну, Хардуэй хороший кусочек дал в какой-то момент, Финни Смит. Ну, как всегда, в принципе, Даллас вот этими людьми по 8 миллионов долларов, да, которые все они получают, очень здорово отыграл концовку, и они вытащили равный матч. Ну, действительно, это проблема Клиперс ментальная. Они, Джефф Ван Ганди говорил в эфире, что когда ты ведешь плюс 20, и ты понимаешь, что у Далласа, с другой стороны, нету второго лучшего игрока, то ты начинаешь, да, ментально где-то останавливаться, ментально просаживаться, да, и где-то там снимаешь ногу с педали газа, и потом, а потом это оно возвращается, да, потому что в НБА, вообще в баскетболе сейчас, да, в мировом, даже в европейском, 20 очков гандикапа, это не та разница, да, которая там была 10 лет назад, то есть это вполне отыгрывается. А в НБА, по-моему, это отыгрывается по щелчку. Поэтому для Клиперс, ну, у Клиперс есть еще одна проблема, да, мы сейчас, наверное, с Далласом будем заканчивать, перейдем к ней. Проблема номер 13, я его теперь называю.
ПГ-13 игрока, настоящий. Что... Настоящий ПГ-13. Ну, пока не 13%, да, но скоро будет 13, мне кажется.
Ну, потому что это катастрофа, честно говоря. Как Леша Борисовский верно заметил, ну, в чате.
Подожди. Один момент, Сань, до того, как мы перейдем. Да. Хотелось бы однозначно то, что мне больше всего понравилось в Далласе, кроме, конечно же, Луки, это в день вылета Филадельфии Трей Бёрк. Как бы и Трей Бёрк, который выдал шикарную игру, который, кстати...
Да. Кстати, нам вот мне высказывали наши внимательные слушатели некоторые авторитетные претензии о том, что мы, говоря про Филадельфию в прошлом подкасте, не сказали про то, что Трей Бёрк был в этой команде. и его оттуда отчислили. Да, был, действительно. И в этот момент, да, вот так.
И в этот момент ты понимаешь, что Трей Бёрк выходит и дает ту игру, которую должен дать. 25 очей, 80% из-за дуги, 37 минут отыгрывает, шикарно отыгрывает. Правда, проблема. Он тоже у него проблема, он тоже такое же растяжение, как Лука, получил. И пока он пробовал на следующий пятый матч. Ну, бедные Клиперс, поломанные, не поломанные, Клиперс, Маверик поломанные и так далее, но все-таки цепляется за эту серию. Да, возвращаемся к Полу Джорджу. И
да, ну вот как Леша Борисовский верно заметил в нашем чате патронов, Клиперс бы вторую звезду, и было бы все неплохо на самом-то деле, да. Ну, на что я ему возразил, что в принципе вторая звезда у них есть, потому что если бы Маркусу Моррису давали бросать столько, сколько Джорджу, то я думаю, что Маркус Моррис был бы неплох.
Почему вы вот так все хейтите Лу Уильямса? Есть же Лу, он же звезда.
Ну, Лу, понимаешь, ну Лу бесполезный человек на одной части площадки, и... Вот опять же, мы же говорим про Дончича, да, все время. То есть Маркус Моррис как раз входит в этот элитный клуб людей, которые с Дончичем, ну, как-то еще могут играть, да, то есть что-то там его притормозить. Лу Уильямс, конечно. Ну, Лу Уильямс одну игру сыграл хорошую, да, из четырех. Ну, вот почему мы его хейтим? Вот одну игру он сыграл. Может, еще одну сыграть. Для Клиперс было бы неплохо, я думаю, чтобы он такой матч сыграл. Но вообще, конечно, Клиперс, вот, ну, это уже, да, тут уже, наверное, отсылка уже к Востоку. Но, блин, вот эти все люди у Клиперс, ну, за исключением Кавая, Морриса, ну, и вот моментами Лу, да, вот. Их очень роднит это с Милуоки, то, как они выглядят. Потому что у Милуоки каст вот этот вот, да, supporting каст Яниса выглядит примерно так же. И когда ты осознаешь то, что это два главных фаворита сезона, ну, два из трех главных фаворитов сезона, да, по котировкам, по нашему мнению и так далее, становится как-то немножко стрёмно за плей-офф. И вообще я уже, ты знаешь, я уже ни от чего, ничему уже не удивлюсь в этом плей-офф. Да, чемпионству Далласа, например, я не знаю, уже по-моему, уже все, по-моему, уже может быть вообще тупо все после того, что происходит вот в последние дни. Все эти перерождения Люгенса Дорта.
Ну да, с этим вообще не
поспоришь. Данкан Робинсон, плей-оффный, да, и так далее. И тому Фред Ван Влит лучший. Фред Ван Влит, которого сравнивают с Алленом Айверсоном в подкасте Симмонса и так далее. То есть тут уже какой-то range of outcomes, да, как говорят в Америке, он настолько широкий, что прям ничего не удивит. Ну, возможно, да, мы просто увидим финал Милуоки Клиперс через месяц, и как бы все эти разговоры можно будет оставить для истории, но пока реально.
Ну, пока есть о чем поговорить, и это радует. Ладно, Клиперс Даллас проехали 2-2, Клиперс Даллас сегодня ночью продолжает, 4 утра, на Мегуго трансляция будет, Знаменский, Матеранский будет это дело комментировать. Пятая игра серии, также пятая игра серии сегодня у нас у Юты против Денвера. Это дело буду я с Артемом Панченко комментировать. Возможно, это будет последний матч Денвера в сезоне, кто его знает. Но к Юте Денверу мы доберемся. Давай все-таки сейчас поговорим про Восток. Потому что Восток, я в шутку перед плей-офф пошутил про то, что тотал в 16,5 матчей в первом раунде, я бы задумался над этой ставкой. Ну, я, наверное, ошибся, надо было 17,5 написать, и тогда прям был бы шикарный прогноз, потому что, судя по всему, закончится у нас все в 17 матчах.
Да, я говорил, что матчей будет 20.
Да, вышло да. У нас вот так вот. Вышло у нас свип бесшансовый у Филадельфии и увольнение Брэта Брауна. То, что мы, в принципе, предсказывали, то, о чем мы давно говорили. Я не знаю, будем ли сильно мы заострять внимание на Филадельфии, которую мы уже обсудили вдоль и впоперек. Свип Индианы очень внешне спокойный и простой от Майами. Вообще ничего особенного Майами не показало. Абсолютно на своей крейсерской скорости,
о,
просто разъехал.
Breaking news.
Breaking news, давай.
Пол Джордж заблокировал в Инстаграме комментарии для тех людей, ну, кроме которых он фолловит.
Звучит как план. Звучит как план.
Вот
отличная
вот
работа, Пол Джордж. Видимо, с менталочкой действительно проблемы, да. Так вот, Индиана тоже отлетает, ну и Бруклин, понятное дело, отлетает. А Орландо против Милуоки все еще играет, но я не знаю, можно ли назвать это игрой еще или серией, понятно?
Да ну чего, играют их, цепляются. Никола Вучевич вообще проводит, да, если не серию своей жизни, то как минимум очень достойную серию.
Ну, Миддлтон,
да,
который пришел в четвертой игре, в конце концов, то есть не было Миддлтона.
Ну, наконец-то, да, потому что я устал на него ставить.
Да, появился Миддлтон. По-прежнему играет Буденхольцер 11 человек, и вполне возможно, он может играть еще Робина Лопеса и Стерлинга Брауна, играть в 13. Он это может, я не знаю, зачем он это делает, но...
Нет, так ему надо отдать просто в аренду Стерлинга Брауна и Робина Лопеса в Орландо, было. Ну, теперь уже... Тогда бы было, может, интереснее серия. Ну и пацаны бы не скучали.
По Востоку есть что сказать, чем попрощаться с Индианой и с Бруклином и с Филадельфией? Потому что, ну...
За Индиану как-то обидно, потому что опять свип.
Опять первый раунд, 7 лет подряд? Или
да, опять первый раунд, опять свип такой, ну, вроде бы как бы с вопросами, но на самом деле без. Опять свип, связанный с травмами, да, потому что в прошлом году это было Ладипа, в этом году это Домантас Сабонис. И опять же начинается, свип порождает вопросы, что со всем этим делать. Как разруливать ситуацию с Оладипо, у которого заканчивается контракт, как разруливать ситуацию с Тернером и Сабонисом, куда вообще двигаться этой команде, да, при том, что, ну вот, и еще же не хватало, да, разговоров, которые исчезли, да, вот за две недели до, а представь, вот сейчас, если бы Индиана не продлила контракт с Нейтом Макмилланом до плей-офф. Что было бы сейчас, да? Какие бы разговоры проходили сейчас?
Ну, слушай, у нас на следующий год Индиана-то ничего не может сделать вообще. То есть 21 лям Оладипо, да?
Ну, Индиана
год.
Может поменять Оладипо, понимаешь? Оладипо все-таки является активом, наверное еще, да? Поэтому здесь, ну, и можно обменять Тернера или Сабониса в конце-то концов. И в таком случае, да, вот, ну вот это они могут сделать. Да, они заплатили Малькольму Брогдону очень большие деньги. Они, опять же, заплатили и Сабонису, и Тернеру. Они очень удачно задрафтовали Аарона Холидея, о чем нужно сказать. Но в остальном, в принципе, да, у них очень тяжелая ситуация. Но, опять же, это, знаешь, это отсылка к тому, что... Ну что, а вот ты команда с маленького рынка. Ну что ты можешь сделать глобально, да? То есть Кевин Притчард, который действительно практически... Его очень сильно критиковали это за трейд Джорджа, который по итогу, можно даже сказать, что он выиграл.
Конечно.
Вот. И, в принципе, Индиана не допускает таких глобальных ошибок, да, там, ни на рынке, ни с трейдами. Ну да, там у них там был там драфт неудачный, когда они там Ти-Джея Лифа выбрали. Но, опять же, Тернера-то они вообще-то выбрали 13-м пиком. Это, как бы, тогда, да, это очевидный пик смотрелся, ну, в том рейнже, на том драфте. Но все равно это надо еще выбрать. Привет Владу Дивацу передаем в очередной раз, как он там себя ощущает, интересно. Вот, поэтому, ну, вот какая-то, да, ну, вот Индиана это такая, да, типичная команда с маленького рынка, типичная команда с Востока, которая хороша каждый год, стабильно, но мы видим, что как только они приходят в первый раунд, случаются вот такие вот огорчения.
Ну, мы не должны забывать, да, что Индиана действительно прошла через череду травм, то есть играли плей-офф без Сабониса. И не забываем, они играли без Джереми Лэмба. Да, Лэмба не хватало очень сильно. И я уверен, был бы Лэмб, был бы Сабонис. Понятное дело, эта серия так бы не смотрелась. А так, прощаемся. Аврим, спасибо за сезон. До встречи в следующем. Опять-таки, команда, которая в следующем сезоне, ну, наверное, будет действительно одним из самых интересных коллективов в плане трейдов.
Команда, за которой надо следить, ну, вот, хотел сказать, летом, но уже не лето, осенью на рынке, да, когда он там начнется, не знаю, потому что вот у них, ну, понятно, что у них нету там капспейса, да, сильно большого, но у них есть вот так активы, которые в теории они могут использовать. Но у них нет пика первого раунда, что важно, потому что они его отдали в сделке по Брогдону.
Ну да, это проблема, это небольшая, хотя, ну, проблема или не проблема, это к тебе вопрос, драфт.
Но этот пик у Милуоки, 24-й он сейчас, поэтому этот пик у Милуоки.
Ну, что-то там интересное можно было бы придумать. Бруклин, молодцы, спасибо, до свидания, в следующем сезоне...
Тимотелу Ваву Кабаро заслужил себе контракт, это нужно говорить, но про Бруклин, наверное, скажем, отметим Кариса Ливерта, и тоже вот, да, интересная ситуация, как они будут Кайри... Кейди и Кариса Ливерта в одной команде
смешивать.
А еще
Динвиди есть.
Да, и Динвиди, ну, да, и там много чего есть, да. Но вот, нет, про Бруклин вообще самое интересное, конечно, то, что происходило с Бруклином в последние дни. Это вчерашний текст Шамса на Атлетике о том, что Шон Маркс попробует заполучить Грега Поповича на тренерскую работу. Вот это самое интересное. Я, конечно, не верю в такие чудеса, но, опять же, Шон Маркс у нас выходит как раз из... шпорного, да, из шпорной династии. Он и играл в Сан-Антонио, и менеджерил там в Сан-Антонио, то есть у него есть связи в этой организации. Конечно, он прекрасно знаком с Поповичем. Это прям очень интересный момент. Я не знаю, откуда это вообще взялось в их воспаленном воображении, но я хочу посмотреть на эти переговоры.
Ну, звучит это прикольно, звучит это очень интересно. Вопрос в том, Ну а кто еще? Мы уже обсуждали два подкаста назад, кто еще туда может зайти. И знаем, что вариантов очень-очень даже много. Тот же Д'Энтони, да, и я думаю, тоже как бы опция.
Тайрона Лью вчера очень активно хайпили на все работы практически.
Почему бы и нет? Скайри туда, давай, работай. В общем, Бруклин, конечно, в следующем году, это прям очень интересная тема. Джо Харрису они дали денег или не дали?
Нет, они сказали, что он выходит на рынок. Маркс сказал в интервью, что это наш главный приоритет.
Откуда? А где? А как? Как? Ну, как они дадут? Да. Как?
Это же Бруклин, подожди. Них,
они же команда, в жестком которая... потолке, не?
Слушай, ну у них есть как бы... Нет, подожди, у них жесткий 138.
138, жесткий, ага. Уже 141 у них в платежке.
Да, ну будут что-то думать.
Ну придется Торина Принца кому-то впаривать за анальное
рабство.
Ну
вот можно впарить Торина Принца, можно впарить Ливерта. Деандра Джордана, в конце концов, нельзя впарить.
Нельзя впарить. Вот. Ну кому, не знаю. Эйндж выйдет, опять возьмет их за сфинктер, не?
Нет, ну придется менять. Не, ну очевидно, да, Джо Харриса нужно. Ну, Джо Харрис, как бы, конечно, в конструкцию к Дюранту, Кайри и Динвиди, ну, просто необходим. Опять же, несколько недель назад, может, с месяц назад, в подкасте Рингера Кевина Коннор озвучивал интересную мысль о том, что Бруклину, в принципе, можно было бы подумать насчет Руди Гобера. То есть, ну, как бы, да, апгрейднуть позицию. Или за трейдом, или дождаться следующего сезона. Но это такое.
Ну, я думаю, нет смысла спешить. И действительно, дождаться следующего сезона можно. Но там в следующем сезоне не намного проще у них ситуация. Там только у Динвинди опция игрока. Все остальное как бы остается гарантированное. И по-прежнему 10 лямов Деандре. И по-прежнему 13 Ториана Принца. 17 500 Лаверта. То есть там, ну, очень невесело. Ну, только Джаред Аллен станет РФА. Поэтому, может быть, действительно 21 и 22 повеселее. В общем, Бруклин в межсезонье, как и Индиана, это будет очень интересная команда, за которой мы однозначно будем следить. Филадельфия увольняет Брета Брауна.
Не будем за ней следить.
Не будем за ней следить, увольняет.
Нет, будем, конечно, будем.
Ну что, тоже интересно. Интересное решение предстоит, во-первых, владельцам, потому что то, что ты говорил, мне все больше и больше нравится, что тут проблема не только в Бретти Брауна, тут, по-моему, на выход пора и Элтону Бренду. И как бы, ну, дать миллиард Хорфорду, Харрису и Ричардсону, и как бы не решить, надо тебе Эмбит или Симмонс, или надо тебе и Эмбит, и Симмонс, и, в общем, короче... Все провалилось, команда шестое место в регулярке, просто грубейший, надругательский свип от Бостона в таком вот, казалось бы, противостоянии, которое хайпили на протяжении всего сезона, а просто Тейтум с Кембой вытерли ноги и как бы... Ну, я понимаю, если бы там действительно Тейтум и Кемба вытерли ноги, а извини, их там выходили просто скамейкой и убивали. Вторая, третья и четвертая игра, они проигрывали у пятерки Тейтум, Уджилея, Грант Уильямс, Нескантер и Брэд Ванамейкер. И эта пятерка их просто унижала, вообще без шансов. И там вообще не было проблесков. Хорфорд себя так и не нашел, только в третьей игре более-менее мы что-то от него увидели. В четвертой, простите, игре. Более-менее. Да, Харрис там, понятно, своих там, наконец-то, две или три трехи он забил. А он должен забивать по пять в каждой игре. Все, что запоминающееся сделал Харрис в этой серии, это приземлился глазом в паркет, да, в стиле Веса и Вунду в первых матчах доигровки. Больше ничего не было. И единственный приятный момент, как правильно битрайтеры Филадельфии написали после этого матча, единственный приятный момент в этом всем, что мы увидели, это Шейк Милтон, который получил возможность стартовать в плей-офф и по чуть-чуть разогнался и как бы показал, что, ну, может этот человек играть в команде. Все остальное — это пропасть, это провал, это полная жопа. И кто это будет разгребать, я вот не позавидую человеку следующему, который придет. И на место Бренда, и на место Брауна. Потому что мне кажется, что Элтон Бренд отправится тоже отдыхать куда-то.
Да, я с тобой согласен. Ну вот, будем снова цитировать Майкла Ломбарди, которого мы цитировали в прошлом эфире, потому что это такой, наверное, самый... Ну, в моей твиттер-ленте точно самый известный фанат Филадельфии. Вот, ну, мне очень понравилась его мысль, которую... Ну, он ретвитнул кого-то, но вот эта фраза как бы вообще все объясняет, да? The Sixers failed Brett Brown way more than Brett Brown failed the Sixers. То есть, да, в переводе Sixers... провалили Брэту Брауну жизнь, нагадили в жизни Брэту Брауну гораздо больше, чем Брэт Браун нагадил Филадельфии. Брэт Браун просто, мы сейчас как бы да, к нему относимся, но важно просто помнить, что это человек, который был тренером во время процесса. И это тренер, который, у которого никогда в жизни не будет даже 50% рекорда за карьеру. Никогда. Потому что он тренировал эти потрясающие команды. С
5 победами Нерлиц. За сезон, да?
Да, ну не с 5, там с 10, да, но вот эти команды, да, я просто я помню, когда вот Филадельфия вышла первый раз в плей-офф за последние годы, в Твиттере была вот, был такой небольшой ролик, да, со всеми игроками, которые причастны к процессу. Это как титры фильма, понимаешь, легитимно, да, вот просто вот плывет этот список, в котором там были люди типа Алексея Шведа, даже, да, там, и так далее. Вот этот список, он плывет, и ему нет конца. Поэтому Брэд Браун действительно, ну, может, да, оказался не совсем подходящим человеком для вот этой конкретной ситуации. Но в то же время, какие претензии к Брэду Брауну, если Тобайас Харрис, который получает просто космические деньги, свой первый трехочковый бросок в серии против Бостона забил в середине четвертой игры? О чем мы вообще говорим? О чем? Вот, ну просто, то есть проблема, как тот же Ломбарди любит говорить, по-моему, это в книжке он в своей писал, в Gridiron Genius, что нет проблемы платить большие деньги суперзвездам, есть проблема переплачивать посредственности. И вот оказалось, что Филадельфия переплатила посредственности, да, потому что они вложились в Хорфорда, который внезапно закончился абсолютно, ну и использование, да, Хорфорда, это уже к тренеру, конечно, но вот такой вопрос. Ну и Тобайас Харрис вместо Джимми Батлера, это большое организационное решение, которое привело Филадельфию туда, куда привело. Ломбарди, кстати, вот ретвитнул тоже вчерашнюю статью Эдриана Войнаровски, в которой рассказывали о потенциальных изменениях в структуре фронт-офиса, связанных вот со ставкой Брауна и с тем, что Элтон Брэнд может потерять часть своих полномочий. И Ломбарди высказал мысль о том, что владельцы Филадельфии попробуют поговорить с Арси Бьюфордом. Они уже пытались якобы это сделать 4 года назад, не 4, 3, 3, 2, 2 года назад, да, когда Брэнд был назначен. Вот после вот этого всего, да, Твиттергейта с Каланджело и с прочей историей. То есть Арси Бьюфорд, по его мнению, может быть вот кандидатом, которого они попробуют заманить. Но мы помним, что они и с Моури даже общались в какой-то момент тогда. Но понятное дело, что Дэрил никуда не делся. По поводу тренерского момента, у Тайрона Лью и у Бена Симмонса один агент. Что тоже важно помнить в этом контексте. Ну, опять же, Тайрона Лью сейчас сватают на все, наверное, работы, кроме чикагской. Поэтому где-то да он, наверное, окажется. Но Филадельфия действительно, вот если мы говорим, да, про Бруклин запакованный, то Филадельфия запакована так, что я не знаю, какой должен быть... какая открывашка, да, эту всю историю распакует. Потому что так запаковаться надо уметь. Но опять же, у Филадельфии есть два суперактива. Хотя Джоэл Эмбиид в последними матчами не подтвердил того, что он актив со статусом супер, да, и у Филадельфии есть куда двигаться. Ну вот мы посмотрим, как они будут эту ситуацию разруливать. Действительно согласен с тобой, что Шейк Милтон единственный, наверное, победитель, да, во всей этой истории, потому что человек будет играть. Ну, у него, правда, еще у него 4-летний контракт, поэтому и будет, ну, еще 2 года осталось, поэтому будет играть, конечно же, но все остальные игроки вот этого костяка, они в абсолютно себя не показали, и куда-то и Матис Тайбл растворился под конец бабла, а Джош Ричардсон, конечно, регресс по сравнению с тем, каким был Майами, просто сумасшедший.
Да, даже добавить тут нечего. Хотелось только, ну, наверное, заканчивая с Востоком, все-таки, учитывая, что наш следующий подкаст, наверное, выйдет в пятницу, или может быть, еще, ну, будем смотреть, как серия будет заканчиваться, все-таки обсудить и дать какое-то короткое превью серии Бостона против Торонто, потому что в ночь четверга на пятницу в 1:30 ночи стартует эта игра Бостон-Торонто, и если я не ошибаюсь, я ее буду комментировать.
Какой кошмар.
Ну, еще непонятно. Или понятно. Ну, короче, еще непонятно, там будет ли.
Ну, понятно, что она будет в пятницу.
Да, понятно, что она будет в пятницу в 1:30 ночи. То есть в ночь четверга на пятницу Бостон начинает против Торонто. Серия, которая оказалась супер очевидной, но Бостон с Торонто вообще в плей-офф не играли тупо ни разу за последних, я не знаю, сколько лет. Они как-то всегда друг друга обходили стороной и не доходили друг до друга, не встречались и.
Там был такой просто парень в этой конференции под номером 23.
Странный такой
в команде из Огайо.
И он Леброн-то не выпускал, короче, с первого раунда.
Он как-то разводил эти команды постоянно.
По очереди их убивал, да, скажем.
Сам того не ведая причем.
Да, так вот, и сейчас у нас, ну, конечно, супер многообещающий матчап, который... Ну, ты знаешь, вот в первом раунде на Западе у нас суперкрутые матчапы, и во втором раунде могут быть невероятно классные матчапы, это понятно. Но этот матчап, он смотрится как прям самый интересный с точки зрения интриги, с точки зрения того, что будет происходить, потому что до плей-офф, до рестарта сезона никто не сомневался в том, что, скорее всего, Торонто с Бостоном будут играть. Никто не думал, конечно, что Бостон так легко пройдет первую серию, и включая там, да, битрайтеров Бостона, того же Симмонса, да, и так далее, все люди считают Торонто, конечно же, явным фаворитом этой серии, да, Торонто, ну... показывает. То, что показывает Торонто, это страх и ненависть. Это действительно очень мощно. Это действительно очень круто. И за этим наблюдать дико приятно. Но, с другой стороны, мы видим, что у Бостона наконец-то заиграл Кемба. То, чего не хватало. Кемба заиграл очень плотно. И Кемба приносит своей команде невероятное количество импакта. У Бостона Тейтум на супер уровне. Тут добавить нечего. Браун, когда нужно, включается. Да, конечно, нету Гордона Хейварда. И не будет его в этой серии однозначно. Но, в общем, тройка вот эта, включая Маркуса Смарта, она хороша. Но вопросов, конечно, очень много. Невероятно много. Как будет играть Кантер и Тайс против совершенно другого... формата атаки против них со стороны Торонто, это не Джоэл Эмбиид. Тут будет все совсем по-другому. И как будет бороться Тейтум с Брауном против Сиакама у Джену Ноби, что делать с зарабатывающим 10 фолов Кайлом Лаури и так далее. В общем, серия дико интригующая. Серия, которая, по моему мнению, уедет минимум в 6 матчей. Но вот не знаю, я не готов поставить на Бостон, несмотря на то, что сейчас команда несется, и судя по отчетам репортеров и так далее, там настроение прям на космическом уровне, все-таки мне кажется, что Торонто переиграть будет, ну, крайне тяжело даже Янису.
Я тебе задам у меня к тебе короткий исторический квиз.
Давай.
Когда впервые в этом сезоне играли между собой Торонто и Бостон?
Ой. Это сложный вопрос. Я не знаю даже, как на него...
Ну, на него должен быть простой, да, достаточно ответ. Ну, они играли на Рождество.
А, да, на Рождество они играли. Да,
и, понимаешь, вот когда я увидел только что этот фрагмент, я понял, что это было лет 30 назад примерно.
Мать честная, в натуре, Рождество. А как это давно
это был
было?
Первый матч на... Это был первый матч на Рождество, как раз ровно 8 месяцев назад, 25
Слушай,
декабря.
Слушай, Бостон же выиграл тот матч.
Бостон выиграл, я тебе скажу больше, Бостон выиграл 2 из 3 матчей в сезонной серии этих команд, причем матчи, как мы видим по результатам, достаточно однокалиточные, 118-102 на Рождество. Через 4 дня матч-реванш Торонто выиграли в Бостоне, причем, что забавно, 113-97, матч на Рождество был в Торонто. И вот у них был матч в Бабле 122-100.
Да, но в Бабле там выиграл совсем Бостон. Больно было. Это еще с Хейвардом.
Да.
Там я помню этот
да,
матч.
Вот, да, в Бабле была такая игра, да, Гордон Хейвард 30 минут сыграл в той игре, 9+9 выдал, вот. Я с тобой абсолютно согласен по поводу всего того, что ты сказал. Добавлю, что 1.66 победа Торонто сейчас, победа Бостона 2.3 в серии. То есть Торонто начинает серию фаворитом по букмекерским котировкам. Вот. Но я к тому, что ты сказал, я добавлю одно, и, наверное, это самое главное. Ник Норс, Ник Норс, которого нужно поздравить, да, с тем, что он получил награду тренеру года, причем получил ее в абсолютно доминирующем
абсолютно
стиле.
Абсолютно
91-х мест из 100, и абсолютно заслуженно. Вот Ник Норс сейчас, ну вот официально, да, стал лучшим тренером НБА. Брэд Стивенс, я думаю, в этом рейтинге находится... Ну, если и ниже, то не намного.
Ну, в пятерке где-то.
Вот. Но я думаю, что он входит даже в тройку, наверное. Ну, вот по конце, ну, как по общей, да, картинке, да, там, если объединить все вообще, то Стивенс, наверное, входит в пятерку. Но по вот это вот тактическим нюансам, да, умению вот это вот все выстраивать, перестраивать, настраивать, подкручивать, делать интересные плей, выпускать интересные пятерки и так далее. Стивенс и Норс — это, наверное, два лучших тренера в НБА сейчас. Ну, может, еще Рик Карлайл, да, вот в эту категорию входит. Поэтому это будет сумасшедшая дуэль по интересности. И тут вот именно тренерская, да, то есть кто кого, кто как, но проблема в том, что, конечно, карты у Брэда Стивенса похуже, объективно, потому что травма Хейварда, она действительно убирает 30 качественных минут из ротации, которые ему нужно будет как-то распределить между всеми людьми, которых ты уже перечислял, которых мы все прекрасно знаем, и лишний раз не будем их оскорблять, потому что они все-таки хорошие баскетболисты, просто не настолько элитного уровня, как Джейсон Тейтум, Джейлен Браун и Кемба Уокер. Вот, поэтому, но с другой стороны, у Торонто-то тоже, мы вот говоря про Торонто, мы же давай не будем забывать, что Марк Газоль вообще в труп превратился. То есть он вообще перестал быть фактором чего-либо в этой команде. Да, конечно, он фактор большой для сдерживания, и действительно в потенциальной серии против Милуоки он будет очень важен, да, потому что Брук Лопес такого же плюс-минус типажа центровой, только помоложе. Но у Торонто тоже хватает нюансов, и главный нюанс для Торонто сейчас это травма Лаури, который получил ее вот в последней игре с Бруклином. И пока не ясна ее степень серьезности, будет ли он пропускать матч, и не будет ли он пропускать матч. Пока что нет у нас точной информации, но я не скажу, что Лаури постепенно, мне кажется, отходит. Вот, да, вот его как-то время вот лидерское, да, то есть он передает бразды правления все чаще и Фреду ВанВлиту, и, конечно же, Паскалю Сиакаму, но Лаури это все равно это огромный фактор. Ну, это как Хейвард, да, вот то же самое, качественные минуты и классный эффективный импакт, не говоря уже про чарджи и про прочее полирование пола, которым очень здорово умеет заниматься Кайл Лаури исторически, поэтому вот травма Лаури здесь, она может быть плохим фактором для Торонто. С другой стороны, конечно, Ван Влит выглядит просто феноменально. В бабле есть и Норман Пауэлл, Терренс Дэвис. В общем, у Торонто, конечно, глубже команда. И есть чем ответить на фланговую угрозу Бостона, да, на самое ключевое, то, что есть у Бостона. Поэтому в этой ситуации, конечно, Кемба Уокер тоже будет иметь важное значение. Кемба здорово раскатился за счет Филадельфии, за счет того, как они против него защищались. Но вот теперь Кембе с Рэном Ван Влитом придется подружиться на эти минимум 6 игр. И я думаю, что это будет очень интересный матчап. Вообще все три матчапа, два фланговых и матчап защитников здесь просто невероятны по интересности. И как оно качнет, в чью сторону оно качнет. Но вот, наверное, Бостон проигрывает сильно по скамейке, да, потому что там, где Норман Пауэлл при здоровом Лауре выйдет со скамейки и забьет свои 15-17 очков, да, и где Ибака выйдет, там у Бостона будут выходить люди похуже. Но в целом, конечно, я в первую очередь я жду реально тренерской дуэли, потому как Норс против Стивенса — это вот прям мечта баскетбольного задрота. Я, наверное, себя к таким не причисляю, ну, как минимум в плане НБА, но вот жду прямо вот, я подписан, да, на много всяких разборных каналов на Ютубе, и жду прямо разборов, ну, и сам буду стараться, да, разбираться по ходу процесса, но это будет серия, в которой, я думаю, мы увидим и зоны, и бокс-эндваны, и кучу интереснейших сетов в нападении, кучу ATOs с любой, с лицевой и с боковой. То есть я думаю, что это будет реально серия, на которой потом будут следующие тренеры, поколение тренеров учиться. Потому что это будет очень интересно. Но я все-таки, ну, я отдаю предпочтение Торонто, я стою на том, что Торонто вот должны выигрывать в этой серии, но в то же время атакующий потенциал Бостона недооценивать нельзя. У них топ-3 нападения в бабле. Они здорово выглядят. Джейсон Тейтум выглядит просто замечательно. Браун хорош. Кемба раскатился. Тайс может помочь. Контер может помочь. Поэтому здесь вот одна из лучших атак бабла против одной из лучших защит. Это будет прям невероятное противостояние. И не исключено, что это будет вообще самая интересная серия во всем плей-офф, включая финальную.
Да, тут, наверное, я с тобой соглашусь и очень-очень будем ждать старта этой серии. Опять-таки, напоминаю, с четверга на пятницу в 1:30 ночи первый полуфинал, первыми стартуют. Не знаю, первыми ли закончат, потому что, я думаю, Милуоки тоже будет там через денек в пятницу уже стартовать. Скорее всего, они закроют все-таки Орландо в пятой серии завтра вечером. Так что навстречу к Майами они тоже несутся. А эту серию, я думаю, мы отдельно обсудим. У нас будет время в следующем подкасте спокойненько поговорить про битву Magic против... Ой, Bucks против Heat, конечно же. Летим на запад. На западе одну серию мы уже обсудили, но все серии все еще на западе играются, все серии еще несутся. И стартовать хотелось бы, наверное, с той серии, которая, ну, скорее всего, сегодня ночью закончится. Ты в прошлом подкасте говорил о том, что ты уже не веришь в Денвер, что ты вообще не видишь вариантов, как Денвер тут будет цепляться.
Переобулся.
Переобулся, ну понятное дело, переобулся, но надо же было посмотреть. Так вот, два матча у нас прошли между Ютой и Денвером с момента нашего прошлого подкаста. Ну и в принципе произошло то, что ты ожидал, что я ожидал, что все ожидали. Донован Митчелл играет на каком-то своем отдельном уровне. У него там своя лига, своя статистика, свои игры. Он там набирает сколько хочет, атакует против кого хочет, как хочет. В общем, у него все работает. При том, что в прошлой игре Инглс вообще не явился, как бы, да, его не было на площадке. Чтобы Инглс 4 раза за игру за 35 минут бросил, я такого вообще не помню, ни разу не попал. Это какой-то нонсенс.
Бывает, бывает, у него было.
Да, такое иногда проскакивает, но это просто жесть какая-то, да. А, но Митчелл 51 очко, Майк Конли 26 очков. Майк Конли, конечно, после рождения ребенка это вообще прям нечто. Шикарно играет, и добавить нечего. Про третью игру я вообще вспоминать не хочу. Я ее начал смотреть, и я ее выключил после где-то в третьей четверти, потому что это было физически больно наблюдать. За всеми абсолютно, за Мюрреем развалившимся. Ничего не летело ни у Портера, ни у Крэга. Там, ну, понятное дело, и люди, которые выходили со скамейки, ничего не получалось. В общем, Денвер просто развалился на запчасти. 3-1 серии проигрывает. Сегодня будет пятая игра. Я вообще не вижу, что должно произойти, чтобы Денвер зацепился в этой серии. Ты как?
Ну, ты видишь, как бы, тут я сказал про Инглса, вот в матче, где Джо Инглс набирает 0 очков, Джамал Мюррей набирает 50, и Денвер все равно проигрывает. Вот здесь вот это, наверное, приговор, да? Но Гэри Хэрис questionable на сегодняшний матч. После того, как он был 3 месяца out, сегодня он questionable. И,
а Уилл Бартон,
ты знаешь,
там не рядом, не?
Уилл Бартон уехал из бабла. Да, уехал из бабла, будет долечиваться где-то в нейтральных водах. Вот, и... Но Гэри Хэрис questionable. Я не знаю, насколько это влияет, но это я знаю, что это повлияло на котировки даже немножко. Качнуло линию там на очечко в пользу Денвера, там на пол очечка, да. Но глобально, мне кажется, ну, Гэри Хэрис не играл очень давно в баскетбол, и я не уверен, что он прямо готов перевернуть серию, но такой наггет, как бы, да, ну, важно добавить такой нюансик. По поводу остального, ну да, я очень в несвойственно резкой манере высказался в прошлом подкасте по поводу перспективы этой серии. И, конечно, пятничный матч был такой, типа, неплохо, удачно попал, да, как бы со своими мыслями. В принципе, достаточно очевидными, но прям заезд Конли действительно, он был сумасшедший, потому что 6-6 трехи, он 7-8 в итоге закончил, но первые 6 он попал. И это было действительно круто и смотрелось. Да, в четвертый матч опять мы увидели повторение, по сути, первой игры, да, где Митчелл с Мюрреем устроили перестрелку. Но вот любимый мой твит, который я уже цитировал, наверное, во всех чатах, в которых можно было цитировать, но который, в принципе, лучше всего подчеркивает вообще ситуацию, которая происходит в этой серии. Наггетс проигрывали Юте 113-111 за 2.34 до конца основного времени. Джамал Мюррей забивал все броски абсолютно. Денверу требовалась одна защита, чтобы притормозить Джаз. Юта забила в следующих 5 владениях, прежде чем Денвер начал фалить. Эти 5 владений. Митчелл джампер, Митчелл штрафные, Митчелл лейап, Митчелл трехочковый, Митчелл штрафные. Нету ответов на Донована Митчелла у Денвера. И, судя по всему, не предвидится. Вот, вот, собственно, и все резюме. И Донован Митчелл, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы действительно... Эта серия реверснулась. По теории вероятности имени Джамала Мюррея, сегодня 50 очков он не наберет. У него не бывает просто так. Вот, да, у него один из трех бывает. Два подряд у него по 50 не бывает. А вот с учетом того, что происходит с другой стороны площадки, да, опять же, вот врыв Конли, который дал огневую мощь и немножко там Инглса подразгрузил, и убрали минуту Джоана Моргана и прочее, и прочее. Я думаю, что... Может и не закончится, кстати, сегодня серия, но глобально, ну, Юта проходит дальше, мне кажется. Вопрос только когда, сегодня или через день.
Лейкерс с Портлендом все же перевернули свою серию, и после первого поражения, когда много разговоров было, Ну, они просто втаптывают в асфальт своего соперника. И сегодняшняя игра, и старт этой игры, это вообще нечто. С 15-0 стартовали Лейкерс. У Лейкерс наконец-то приходит помощь от их защитников. То есть то, чего не было в первом матче, то, что было с проблемами во втором матче. Начал попадать Дэнни Грин что-то, начал неплохо попадать KCP. Ну, то есть малыши забивают. Сегодня даже J.R. Смит трешку забил и сравнялся с Коби Брайантом по количеству трехочковых забитых в плей-офф. То есть, ну, это не фактор, как бы, по-прежнему J.R. 1 из 5 сегодня было. В прошлом матче там 0 из 6. Ну, в общем, J.R., типичный J.R. Карузо, вы все прекрасно помните его великолепную защиту в третьем матче, когда он в некоторых моментах защищался против фастбрейков из трех игроков и защищался удачно. В общем, действительно, пока все очень хорошо несется. И несется прям, я не знаю, в сторону, я думаю, 4-1. Я не вижу, чтобы Портленд вернулся в эту серию, потому что полностью выключили Нуркича. Уайтсайд как и смотрелся, так и смотрится инородным телом иногда на площадке. Ну, а Лиллард, ну, что Лиллард, 9 раз из игры бросил сегодня Лиллард. И это не тот Лиллард. То ли Лиллард устал, то ли что, мне пока непонятно. Ротации не хватает. Анферни Саймонс получает 3 игры подряд по 30 минут, но в атаке абсолютно не фактор. 1 из 8 сегодня. В прошлой игре он вообще ни разу с игры не попал, не считая мусорного времени. В общем, Портленд, к сожалению, наверное, закончился. И Лейкерс должны, наверное, эту серию закрывать по чуть-чуть включающимся Дэвисом. Ну что, Дэвис в каждой игре все лучше и лучше. Бросок со средней дистанции великолепен. Леброн — это Леброн, про него вообще нет смысла говорить. У Леброна все великолепно, но тут я, пожалуй, аутов не вижу. Да и не думаю, что есть что обсуждать довольно серьезное в этой серии. Лейкерс набрали свою скорость. И я думаю, будут эту серию закрывать.
Ну еще и Лиллард получил травму. О чем ну, тоже да, да, сказать.
Да. Вот, Маколум по-прежнему с травмой играет, не забываем.
Да, действительно, да. То есть, ну, может быть, Лиллард пропустит пятый матч. Если Лиллард пропускает пятый матч, то, конечно, да, серия заканчивается. Ну, устал Портленд. Видно по Нуркичу в первую очередь, что человек уже к третьей четверти превращается потихоньку в Джоэля Эмбида. Только Джоэль Эмбид просто потому, что он не готов играть, а Нуркич просто устает. Потому что тоже не играл очень много в баскетбол. И большая нагрузка, конечно, колоссальная нагрузка на него выпала в первой части бабла. Мы помним, да, и по 41 минуте, и по 39 он играл. И не очень он готов к этому. Согласен, что особо говорить здесь не о чем. Да, происходит ровно то, что мы с тобой говорили. Если будут плотные игры, то у Портленда шансы есть. Но если оно понесется, то там Лейкерс будут выносить. И, собственно, последние два матча, они это показывают, что как только Лейкерс набирают ход, сразу места мало становится всем. Поэтому я думаю, Лейкерс нужно уже начинать готовиться к следующему раунду. Но вопрос
непонятно, к кому
готовиться.
Да, да, да.
Вот это нюанс, да, о котором мы сейчас обязательно скажем. Но я думаю, что Лейкерс, да, в пяти заберут эту серию и прошагают дальше.
Так к кому готовиться? Самый главный вопрос этого подкаста, потому что...
Я не знаю, понимаешь, мы два дня назад с тобой...
Хоронили Оклахому,
не
два, да.
Четыре дня назад, ну, неважно, три дня назад, сколько-то дней назад, мы хоронили, да, Оклахому, но выглядело все очень плохо. Что поменялось за это время? Ну, приехал, вернее, Деннис Шрёдер перестал быть чучелом из Атланты и стал тем Деннисом Шрёдером, которого наш чат патронов выбрал единогласно с огромным отрывом лучшим шестым игроком сезона. Шрёдер просто потрясающе выглядел в последних двух матчах. Шей Гилджис-Александр в третьей игре просто блеснул тоже. Ну и, в принципе, он достаточно надежен. Ну и, конечно же, новый любимый игрок всей лиги. Новый любимый игрок всего мира, наверное. Ну вот второй после Луки Дончича сейчас в MVP conversation, да, в плей-офф. Это, конечно же, Лю Дорт, потому что человек продолжает унижать Джеймса Хардена. Но действительно, те владения, которые были у него в третьей игре, когда он... Там есть даже вот на баскетбол-брейкдауне вырезано, как он защищается против Хардена в одном из владений, потому что за 5.50 где-то в третьей четверти, когда он просто всю атаку провисел у него на ногах, ни разу его не коснулся, не сфалил, и Харден в итоге, идя в проход, сам выронил мяч в аут. Вот это вот просто, ну это вот если учить людей защите, да, то вот на этом образце. Стал меньше играть Стивен Адамс, И, в принципе, вот мы как раз перед подкастом тоже с Андреем Гладчет, когда эту тему говорили, что, в принципе, в еще одном сокращении минут Стивена Адамса кроется не слабый ресурс для прибавки у Оклахомы, потому что...
Ну, Найоль неплохой, на самом деле, те минуты.
Да и Найоль неплохой, и Безли, в принципе, моментами помогает. Но в целом, и видно, что самое главное, что Данила Галинари, который первые два матча не понимал, что вообще делать в ситуациях, когда он... типа центровой, сейчас видно, что он как-то немножко пообтерся в этой роли, да, то есть он адаптировался к изменившейся ситуации и выглядит на этих минутах уже не так плохо. Ну, не сказать, что хорошо, но, по крайней мере, он не убивает команду, да. Ну и про Найоля ты сказал очень правильно, потому что, ну, опять же, я еще после первой игры говорил, или во второй этой игре, да, был хороший кусок у Найоля, после этого его мало, его чуть больше стали выпускать, и... как-то оно заработало. Но в то же время все равно, да, мы говорим про Оклахому, абсолютно хорошо, абсолютно хорошие вещи про них сейчас можно сказать, но концовка и вчерашней игры в исполнении Хьюстона, ну, блин, не в Оклахоме же как бы проблема, да, но мы видели эти передачи Пау, там, которые Хьюстон разбрасывал, мы видели этот за там 30 секунд до конца плей, когда Галинари сделал перехват, такой в НФЛовском стиле, да, в центре площадки, перехватив длинную передачу, ну а зачем такие передачи вообще? То есть, мне кажется, Хьюстон потерял какую-то вот концентрацию, что ли, да, и в овертайм третьей игры об этом говорит полностью, ну и концовка третьей игры, но и концовка четвертой игры тоже, потому как, ну, когда Хьюстон начал в третьей четверти 8-8 трешки, Ну, что ты можешь против этого сделать? Тем более, когда ты Оклахома, и когда у тебя Крис Пол забивает 2, а они тебе в ответ все время 3. Но в то же время, вот там где-то чуть-чуть просели, где-то чуть-чуть не попали, где-то несколько раз допустили ненужные потери. 14 потерь Хьюстона во вчерашнем матче. Это все-таки для, по хьюстонским меркам это многовато. Мы знаем, что у них в бабле были матчи и по 3, и по 4 потери. Вот. А здесь 14, это все-таки, ну, конечно, не 20, но это... это много, и вот эти все потери, особенно в четвертой четверти, они были очень-очень важными для хода игры. Я думаю, что, конечно, эти моменты Хьюстон немножко подчистит, но в остальном Оклахома, кажется, разобралась, что с этим делать. Кажется, разобралась. Ну, в каком-то смысле, да. Но, опять же, Оклахома зависима очень сильно от своих гардов и от того, какой уровень игры они показывают. Как только Шрёдер, Гилджис, Александр и Крис Пол начинают играть на том уровне, которым они играли весь сезон, это становится опасно. Но тут у нас есть как бы еще слон такой в комнате, да, большой в этой серии, который вчера был в майке Лейкерс. В майке Коби
Брайанта. Ты думаешь,
Брайанта,
он появится?
Я не уверен, ты знаешь, вот опять же говорили про то, что о том, что он пропустит начало серии. Уже 4 матча сыграли, как бы пора возвращаться. Но вот просто мне не совсем понятно, как потенциальное возвращение Вестбрука способно изменить ход этой серии, потому что может и в ту, и в другую сторону качнуться, да. С одной стороны, Оклахома адаптировалась к этому Хьюстону, в который сейчас в лей Вестбрука, да, придется снова все немножко перекручивать, потому что, понятное дело, что с Расти Хьюстон будет играть и быстрее, и больше будет идти под кольцо, немножко может сузиться это количество трехочковых, ну и ротация будет выглядеть немножко по-другому в плане минут, и меньше Остина Риверса, вообще не будет Бена Маклемора и так далее. С другой стороны, готов ли он играть? Готов ли он давать свой классический эфорт, классический темп, идти в проходы и так далее и тому подобное? Вот я не уверен. Поэтому тут, даже если он готов играть физически, да, то есть это большой-большой челлендж для Майка Д'Антони. Да, мы помним, как в прошлогоднем финале Оджи Анунобе был готов играть, да, за Торонто, но его же не выпустили ни в одном матче, потому что, ну, вот, когда структура уже сложилась, да, какая-то, и ты понял, как оно должно работать внутри серии, то отказываться от этого уже потом очень проблематично. И здесь для Д'Антони будет большой выбор, если, конечно, Вестбрук готов. Поэтому вот он реальный X-фактор сейчас в этой серии, он может изменить все. А вот так, в принципе, мы вернулись на нулевую отметку, да, после похорон в прошлом подкасте. Сейчас мы, наверное, тейки, да, из превью серии выглядят более актуально.
Ну, 58 трехочковых бросил Хьюстон вчера, побили рекорд лиги. никто никогда в истории плей-офф столько не бросал. И при том...
Ну, кстати, вот да, еще очень важный фактор. 10 штрафных всего вчера Хьюстон.
Да, то есть чисто играют в защите, реально очень чисто играют. 28 штрафных бросила Оклахома, и всего 10 бросил Хьюстон. Мы понимаем, что Харден может за игру 28 бросить, а тут Харден 5 штрафных. И опять-таки Лю Дорт, мы возвращаемся к Лю Дорту, который гениально играет в защите. Я не знаю, Сань, может реально людям вставить просто ссылку о том, как неизвестные руки закрыл Хардена, который на баскетбол брейдауне появилась, потому что то, как он защищается, да, два выпускника Arizona State, и Лю Дорт, и Джеймс Харден, то, как он работает ногами, имея довольно большое преимущество в габаритах, то есть казалось, что ну, сложно за Харденом удержаться, и он умудряется на протяжении 35 минут работать и передвигаться, и прикрывать Хардена, и не фалить на нем, это просто какая-то жесть. И невероятно интересно действительно, как они перестроятся, если вдруг появится Расти, ну может быть не в пятом, может в шестом матче, кто будет играть против Расти, как будет Дорт играть, придется ли заигрывать еще кого-то Фергюсона побольше, ну как будет защита Оклахомы выглядеть, вот это вот интересно. И понятное дело, что ну, на данный момент самая интригующая серия. Да, Клиперс Даллас, понятно. Но здесь прям очень сложно что-либо предположить. Очень сложно понять, как серия развернется. И сможет ли Хьюстон опять включить то, что они включали там в первом-втором матче. Ну, либо Билли Донован все-таки докажет, что не зря его рассматривали на лучшего тренера года. И по версии самих тренеров он получил эту награду, правильно? Он же поделил ее вместе с Норсом.
Да. Да, с Буденхольцером.
С Буденхольцером, простите, да. Поэтому все, все абсолютно честно и заслужено. Оклахома жива, и это не может не радовать. Это не может не радовать абсолютно всех, ну, кроме, наверное, моего коллеги по комментированию. А всех остальных это, ну, должно только разогревать. Завтра ночью, то есть...
Ну, там вот этот рестлинг, который они устроили в конце третьего матча, да, это просто... Вот, этого надо больше. Вот видишь, нету у нас Олимпиады, да, в этом году. Нету турниров по борьбе, дзюдо и прочему. Ну, хоть такую компенсацию небольшую нам устроили.
Ну да, классное интервью Крис Пол тоже дал, что... Ну да, мы с Харденом там играли много вместе, но я не скажу, что у нас такие отношения, что он поздравит мою дочь с днем рождения. То есть холодная война, скажем так, и эта холодная война продолжается, и живут они в одном отеле, и, блин, за этим очень интересно наблюдать, и радует, что уже в первом раунде у нас вот такой невероятный матчап. Неважно, кто из этой серии выйдет, матчап, конечно, заполнится, запомнится однозначно.
Ну как это неважно, подожди, Хьюстон выйдет.
Ну да, даже если 4
важно, чтобы вышел Хьюстон.
Даже если 4 матча проиграет.
Да, даже если 4 матча проиграет, все равно выйдет в следующий клуб.
Ладно, давай заканчивать сегодняшний подкаст. Мне просто в эфир через 20 минут уже нужно бежать, даже через 15. Еще нужно мою мордашку загримировать страшную. Я сегодня постригся, это большое достижение. Впервые после старта пандемии я пошел в барбершоп, меня сегодня постригли.
Впервые?
Впервые, да. Меня
за 5 месяцев?
Да, меня жена дома стригла до этого.
Я вот и вообще не стригла.
Выглядело эпично, да. У меня даже есть видос того, как меня жена стригла. Ну, не так ужасно получилось, как я думал, поэтому, ну, она на Ютубе училась. Специально для того, чтобы меня постриг, ну, вышло не так уж плохо. Не так уж сложно с мужиков стричь, оказывается. Так что...
Ну, мужиков, да.
Ну, да, да, женские прически.
Ну, у нас мама, у меня в семье мама стрижет.
Ну, вот видишь, не так это сложно, оказывается. Да. Я просто думал, что это прям совсем какая-то заоблачная техника должна быть и так далее. Спасибо всем огромное, кто слушал. Ребят, мы вам по-прежнему напоминаем, что наш Patreon живее всех живых, и анкат-версия этого подкаста для наших патронов будет доступна. Мы много чего интересного с Сашей пообсуждали до записи этого подкаста. Так как бот сейчас вырубился, я думаю, после подкаста мы уже ничего записать не сможем. Что-то он залагал немножечко, но 15 великолепных минут превью у наших патронов будет. Ну и, конечно же, в нашем патрон-чате просто дикий-дикий экшен. По 1000 сообщений в день, обсуждения матча идут круглосуточно.
Врываются новые люди, которые болеют за разные команды.
Вот, это очень важно. Так что заходите в наш чат патронов. Там всегда вас всегда встретят классным вопросом, на который вам тут же надо дать правильный ответ, потому что неправильные ответы не принимаются. Вы можете попасть сразу вот прям в немилость. Поэтому будьте осторожны. Но у нас весело, и это радует. Поэтому присоединяйтесь к нам, слушайте нас, поддерживайте нас. Ссылка на Patreon, как всегда, в описании. patreon.com/sporthub. Ну и скоро у нас уже рестартуют наши футбольные подкасты. То есть, как бы, да, только Лига Чемпионов закончилась, но сезоны-то скоро уже начинаются, и Бундеслига скоро стартует. стартует и серия А, и до премьер-лиги осталось совсем фигня времени, то есть буквально 2 недели. Так что очень много чего интересного и в футболе.
Послезавтра стартует чемпионат Польши по баскетболу.
На секундочку, чемпионат Польши по баскетболу, причем и, со зрителями, не?
Да, со зрителями, и стартует послезавтра тоже Суперкубок Италии, который будет такой большой предсезонный, как бы, да, турнир. Они все 16 команд серии А участвуют с групповым турниром, со всеми, но там, по-моему, зрители будут пускать очень дозированно. В Польше, кстати, да, я вот коротко скажу, что я смотрел в субботу предсезонный турнир из, забыл, как город называется, в котором играет Анвил.
Вроцлав.
Вот, и... Вот, о, спасибо, да, Владислав, да. Я в нем, кстати, бывал, по-моему, в этом городе, но неважно. Вот, суть в том, что, ну, это выглядело как обычный, реально, предсезонный баскетбольный турнир.
Так в Польше люди так все сидели... выглядит. На футболе полные трибуны, на спидвее полные
люди
трибуны.
Сидели... Нет, люди сидели через кресло, да, ну, то есть, но они сидели без масок. В масках никого не было, и, в принципе, люди бегали, как обычно. Ну, мячик протирали, да, так, в принципе. Все, 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 все хорошо. Поэтому, да, вот потихоньку еще и европейский баскетбол начинает возвращаться.
Да, так что следим, смотрим, будет весело, будет прикольно. И, ребятки, спасибо всем огромное, что нас слушаете. Смотрите НБА на Мегаго, конечно. Меня-то можете услышать. Если вы еще наш патрон, то вы знаете, где можно посмотреть все матчи. Это так, ну, короче, ну, вы поняли. Подписывайтесь на Patreon. Все. Александр Прошут и Виталий Волочай. Я обсуждали сегодня NBA. Это наш был очередной регулярный подкаст. Услышимся через несколько дней. Пока-пока.
Всем спасибо. Пока.